диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
В нашей радиостудии находится депутат Горсовета Новосибирска, член Постоянной комиссии по социальной политике и образованию и член Постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Юлия Логинова. Юлия Владимировна, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, а принадлежность к тем комиссиям, которые я назвал, ну, то есть те должности, которые вы занимаете в Горсовете, они связаны с вашей жизнью, вашей биографией, вашей прежней профессиональной деятельностью? Вашими интересами, может быть?
Абсолютно точно. Выбирая эти комиссии, я понимала свою причастность, потому что я 13 лет проработала в культуре и очень хорошо знаю внутреннюю деятельность культурных учреждений нашего города. Но соцполитика и образование тоже близкие мне по духу отрасли, потому что образование, школа, закон образования – это все то, чем я жила последние, так скажем, 20 лет.
А культура, музыка и служба в горсовете да. Не слишком далеко друг от друга? Так.
Необычное такое сочетание. Да, наверное, я не совсем типичный депутат, как покажется, потому что в свое время я закончила музыкальный колледж, Новосибирскую государственную консерваторию. Горжусь тем, что я ее выпускница. А далее переподготовка муниципальное управление. И так сложилось, что однажды я приняла решение все же занять именно то место в комиссии, чтобы представлять интересы как раз культурных учреждений и образовательных учреждений. У меня благая цель была защитить, встать за честь и достоинство всех наших учреждений, представлять их с удовольствием.
А прежде чем о гуманитарной помощи поговорим и поговорим более подробно, скажите, а в Новосибирске что нужно сделать для защиты вот этих учреждений? Они нуждаются в какой-то защите или у них, может быть, в принципе, все...
Ну, вы знаете, все учреждения, они... муниципальные получают финансирование с муниципального бюджета. Но бывают моменты, когда где-то нужно что-то подтянуть, где-то нужно сказать, что да, здесь нужно усилить. И это, конечно, виднее нам, тем людям, слугам народа, да, представителям народа, которые видят боль и какие-то недочеты, может быть, не боль, может быть, просто где-то вот помощь оказать какую-то. На самом деле нам виднее, потому что мы каждый день видим директоров учреждений, детей, родителей. Мы с ними взаимодействуем, и они нам верят. И работа эта на самом деле большая, глубокая и ежедневная.
Ну, теперь о гуманитарной помощи. Скажите, в чем заключается гуманитарная помощь Новосибирска бойцам специальной военной операции?
Это очень большая, широкая тема, потому что я, как всегда говорю... Когда закончится война, каждый что скажет, что ты для этого сделал. И гуманитарная помощь оказывается сейчас очень многими учреждениями, предприятиями, коммерческими организациями, образовательными учреждениями. И каждым жителям практически нашей, не только Новосибирской области, но и нашей страны в целом. Многие люди встали бок о бок, стали плечом к плечу для того, чтобы помочь ребятам, которые находятся там в зоне проведения специальной военной операции.
А горсовет к этому как причастен?
Каждый депутат, каждый и житель, в том числе Новосибирска, пытается оказать посильную помощь в оказании какой-то помощи бойцам, причастности к гуманитарной помощи. Кто-то организовывает свои благотворительные фонды, кто-то помогает, организовывает избирателей и приносит гуманитарную помощь в пункты приема гуманитарной помощи. Каждый оказывает посильную помощь. Горсовет здесь не в стороне, мы всегда, наоборот, на передовой в тылу.
Какие есть виды гуманитарной помощи военнослужащим, их семьям? Какие вещи, услуги наиболее востребованы?
Ну, начнем с того, что помимо всех потребностей, с которыми обращаются к нам бойцы, у нас есть и социальная помощь бойцам и семьям, участникам СВО.
Имеете в виду предусмотренную нормативными актами?
Да, конечно, конечно. Со временем это все утверждено, это все разработано, и очень отзывчиво относятся разные, как сказать, социальные, наверное, направления именно к семьям, к участникам. Это образовательная деятельность. Очень чутко директора и персонал относятся к детям, участникам СВО. Это социальные реабилитационные центры. Это разного рода, может быть, медицинская помощь, ну и много-много-много чего, что сейчас направлено именно в помощь и поддержку и бойцам, и семьям.
А вот если человек просто хочет что-то дать, там, что-то из одежды, что-то из продуктов питания, ну, я, правда, не знаю, есть ли потребность именно в этом, вот ему куда пойти и что сделать? И как ему узнать вообще, что востребовано в текущий момент?
Ну, я как сейчас руководитель благотворительного фонда «К победе вместе» точно могу сказать, что многие фонды сейчас в информационном поле организовывают поддержку и информационную часть, пункты приема, обозначают, что нужно на интернет-ресурсах, размещают разные листовки. И это работает, и люди приходят. Единственное, что хочется, чтобы люди не уставали это делать. Потому что время достаточно много прошло. Сначала мы хорошо, так скажем, стартанули, потом немножечко это перешло в такой более такой прохладный момент, но все же мы бодрим волонтеров, мы приглашаем жителей, и жители откликаются.
Но есть какой-то спад, да?
Есть спад, и он неизбежен, особенно когда наступает, например, лето, отпускной период, когда немножечко все уходят в свои личные дела, ипотеки и все такое прочее. Видите, мы достаточно далеко находимся от линии фронта, 3500 километров, да, и нам кажется, что это где-то, но не с нами. Я в августе сама вернулась из зоны проведения специальной военной операции, я служила полгода, и сама понимаю, насколько гуманитарная помощь важна для каждого. Когда нам говорят, что приедет гуманитарная помощь, для бойца это праздник.
Расскажите, пожалуйста, о вашей службе, Юлия Владимировна.
С самого начала, когда объявлена была мобилизация, у меня самый первый пошел отец, но в связи с возрастом его не взяли. И я, у меня было такое непреодолимое желание тоже как-то помочь. Я участвовала как гуманитарщик, волонтер, мы ездили в госпитали, мы там выступали с концертами, что-то делали такое, вот, чтобы могло хоть как-то облегчить. И эта мысль о том, что я тоже могу служить, меня не покидала. И со временем, когда у нас начал формироваться отряд в Новосибирске, «Барс Орион» под руководством сейчас моего уже в прошлом командира Андрея Борисовича Панферова, я пришла на собеседование, очень просила взять меня. Я обучилась на связиста, обучилась на повара. Я готова была хоть кем-то пойти, хоть я и музыкант, и меня взяли. Это тот редкий случай, когда женщин берут, потому что все же понимают, что женщина – это слабое звено, но... Я боец. Я по жизни боец.
Видите, уже не просто женщина, уже женщина из культуры, что вообще удивительно.
Что вообще удивительно. Вы знаете, у нас такой случай был. К нам на ПВД приходили телерадиоведущие и очень просили мое интервью, потому что для них это было удивительно, что я среди парней нахожусь. И они говорят, а чем вы занимались? Я говорю, я вот с 6 лет играю на аккордеоне. Я закончила консерваторию, у них глаза становились все больше и больше. И они говорят, что же вы здесь делаете? Я потом увидела в Луганске, мне ребята уже знакомые присылали статью с моей фотографией, что из музыки на войну. Такая статья была удивительно интересная. На самом деле я считаю, что каждый, если он очень хочет, он может что-то сделать полезное. И я вот самоотверженно полгода, не жалея себя, не жалея там, вставая в любое время по тревоге, я служила. Я считаю, что это должен прожить, наверное, каждый. И дай бог, чтобы каждый вернулся.
Пожалуйста, еще немного об этом. Если можно сказать, в каком месте, если об этом можно говорить, в чем заключалась ваша ежедневная служба?
Это было на территории Луганской Народной Республики. Я служила большую часть контракта в автослужбе. Как ни странно, сначала мне пришлось...
Удивительно, не заканчивается просто.
Удивительность не заканчивается. В автослужбе, да, меня с самого первого дня туда определили, потому что руки, так скажем, рабочие руки и соображающая голова, они нужны и на войне в том числе. Это машины, это путевки, это обеспечение фронта, это логистика. Это все, что связано с тем, что доставляется ребятам туда, на линию боевого соприкосновения.
Что вас больше всего впечатлило за время службы? Вот хоть хорошее, хоть плохое, но именно наиболее впечатлившее.
Вы знаете, впечатлило, конечно, это слово такое. Там никогда не перестаешь сопереживать и удивляться тому, что насколько люди там становятся самими собой. Потому что именно на войне человек проявляется в полной мере такой, какой он есть. Да, бывают ребята, в которых разочаровываешься, но очень много ребят, которые настоящие, которые бойцы, которые, за которых прям можно переживать, гордиться, говорить, что они самые лучшие, и это правда. И они каждый раз, когда уезжают на линию боевого соприкосновения, каждый раз мы за них молились и ждали их назад.
Юлия Владимировна, скажите, а какие неочевидные были потребности у вас, у бойцов, вот вещи, продукты питания, что-то еще? Вот, неочевидное. То есть мы понимаем, что нужны сети, там окопные свечи и так далее. Вот что-то, о чем мы можем не подумать.
Ну, так сложно сказать. В принципе, с питанием все нормально. Чаще медикаменты, наверное, потому что их приходилось заказывать. Может быть, это были какие-то запасные части для автомобилей, потому что тоже мы какое-то время ждали. Бывает, что нужны автомобили. У нас же, знаете, какая война, да? У нас война дронов. И периодически люди просто отдавали свои автомобили, чтобы мы могли перевозить личный состав, доставлять боеприпасы и так далее. Именно вот сейчас, как ни странно, наши буханочки, УАЗы, сейчас в цене. То есть они обшиваются, защищаются от дронов. И вот такие, наверное, именно такое имущество особо ценное, когда гуманитарщики передают либо личные какие-то посылки, либо люди вот прям просто дарят, например, подразделению транспорт.
А это состоятельные люди, видимо?
Нет, это самые обыкновенные люди. На самом деле самые обыкновенные люди, которые готовы пожертвовать. Бывают, да, коммерческие организации, которые говорят: ребята, мы вам отправили, и им огромное спасибо. А бывают, вот просто отдает человек, потому что знает, что этот автомобиль нужнее сейчас на войне.
А как защищается автомобиль от дрона?
Сейчас расскажу. Uh-huh. Есть специально, например, транспортерная лента резиновая, обшивается со всех сторон этой лентой. Далее обязательно светозащита, обязательно антидроновая защита. Это сетка сверху, те же сети, которые мы плетем. И кажется, может, уже не надо плести, надо, сети бесконечно нужны. Я говорю, если хоть одна сеть ваша спасет жизнь, вы не зря уже, дорогие бабушки, которые тетушки плетете, это значит, вы не зря это время провели. Ну и рэбы. Рэбы, но сейчас дроны разного типа.
Рыбы радиоэлектронной безопасности, да, какие-то приборы, да, радиоэлектронной безопасности?
Да, обязательно на каждой машине устанавливается, чтобы хоть как-то отпугнуть этих птиц.
Но это не дает 100% гарантии?
Нет, конечно. Нет, конечно.
Вот вопрос пришел в WhatsApp от нашего радиослушателя Игоря. Он спрашивает, если водитель автомобиля видит, что на него летит дрон, что он должен делать?
Ну, специальная инструкция существует. Есть радиоприемник, БЛАТ так называемый, который показывает, насколько близко птица летит. Одно, два, три, четыре деления.
То есть мы говорим о ситуации, когда его не видно еще визуально, да?
Ну, мы же понимаем, мы едем, что-то происходит, мы можем, он может со спины прилететь, да? И такие вещи на самом деле водитель не всегда может сразу заметить, но есть такой детектор, который показывает приближение. И когда приближается максимально, инструкцию водителя, что нужно эвакуироваться, на ходу прямо эвакуироваться, иначе просто ты останешься на линии огня, так скажем.
Но именно в момент максимального приближения, почему?
Такая инструкция, то есть рэп иногда может просто его погасить. То есть вот это вот радиосигнал, который... И РЭП, да, включается, и дрон просто, ну, обездвиживается, так скажем, улетает на какое-то более далекое расстояние. Это же электроника все.
Юлия Владимировна, а есть сложности в доставке гуманитарной помощи, именно в доставке, или тут все уже налажено?
Здесь, слава богу, налажено. Когда открывался благотворительный фонд «К победе вместе», вот наш конкретно, еще в январе 23-го года, были какие-то сложности с взаимодействием. Надо было логистику настроить, надо было склад какой-то организовать. И тогда вот это решалось одномоментно. И вот сейчас уже получается 2 года, 3 будет в 26-м. Сейчас проблем нет. Нам очень хорошо помогает правительство Новосибирской области, губернатор Андрей Александрович Травников. И поэтому сейчас нет. Заявку отправляем. Нам нужны, например, 2 фуры на определенную дату. Эти фуры дают, правительство это оплачивает. И мы доставляем ребятам все, что они хотят передать. Родственники привозят здесь на склад Новосибирск, а везут отовсюду, с Барнаула, с Кузбасса, со всей Новосибирской области, и уже привозим туда, на точку, в зону проведения специальной военной операции. И ребята приезжают сами, либо наши волонтеры-гуманитарщики помогают развозить уже туда, куда добраться сложнее на личном транспорте.
Не поступали ли в ваше подразделение конфискованные автомобили? Поясню, суть вопроса, мы в эфире рассказывали со слов правоохранительных органов, что у водителей-нарушителей, тех, кто там дважды пьяным за рулем, попадаются, конфисковывают автотранспорт и в том числе передают помощь специальной военной операции. Я понимаю, что, наверное, не во все подразделения это попадало, но... У вас не было
таких? Ну нет, у нас таких случаев не было, потому что это, наверное, сложности какие-то с документами, возможно, да. У нас нет обычно. Либо ребята сами просят перегнать машины, либо фонд покупает уже официально машину, передает ребятам в подразделение. Нет, таких нет.
Нужны только проходимые машины, да, вам? Или...
Ну, желательно, да. Иногда это бывают и мотоциклы, в том числе, мотоциклы с люльками. Так. Это иногда бывают квадроциклы, потому что они используются для эвакуации раненых с поля боя. Квадроциклы оборудуются иногда специально делают обварку, чтобы можно было положить бойца. Это медик обязательно с ним едет и водитель. Это очень опасные все вот эти вот маневры. Очень опасные.
Мотоцикл с люлькой тоже для эвакуации?
Да, да. Вот сейчас буквально у нас завтра погрузка в 9 утра. Гусинобродское шоссе 108. Волонтеры, приходите, кто хочет, кто может. Мы встаем в цепочку. Вот сейчас у нас мы отправляем завтра Урал с люлькой. Да, это заявка бойца, который знает, что этот мотоцикл обязательно пригодится.
А, его специально купили или кто-то...
Ну, допустим, родственники, либо те же волонтеры где-то нашли, потому что заявка поступила в фонд, кто-то отозвался, добрые люди, и вот этот мотоцикл буквально будет доставлен через неделю уже на место.
Я понял вас. Скажите, расскажите, пожалуйста, о творческой составляющей гуманитарной помощи.
Творческой составляющей. Ну, это, конечно, моя любимая.
Вот.
Это моя любимая. Мы без творчества никуда. Вы знаете, вчера была на складе, смотрю, гитара лежит.
Так.
Ребята просят, чтобы инструменты музыкальные. Мы однажды баян грузили, гармонь грузили. Без этого никуда.
Вспоминается минутки. Фильм про смуглянку. В бой
да.
идут одни старики.
Да, почему нет? Как бы тяжело ни было, человек должен продолжать жить, заниматься творчеством, увлекаться чем-то, думать о хорошем, настраиваться, а иначе боевой дух не поднять. Мы сейчас говорим о том, что там происходит. У нас был праздник 9 мая, но праздником-то сложно назвать. У нас был такой момент тяжелый. Но, тем не менее, ребята достали гитару, спели пару песен, остальные сели вокруг. И это, знаете, вот прям настолько это душевно и здорово, и хорошо, что они это делают и не забывают, и нам как-то вот сразу становится легче. А то, что касается ребят, которые вернулись обратно. Сейчас, совсем недавно, у нас открылся Центр патриотической песни «Расцветай, страна родная», где уникальность этого проекта, Дмитрий Иванович Савельев вышел с такой инициативы, это
депутат
его
Госдумы.
Проект. Да, да, да. Он решил сделать уникальный проект, где все ребята, занимающиеся творчеством и поющие песни, будут именно участники СВО. Те, которые вернулись и которые готовы петь песни, потому что песня нам помогает в жизни. Те, которые, возможно, играют, вот один мой напарник, так сказать, по дуэту, мы тоже сейчас с ним разучиваем песню, «Боевая подруга» называется, он играет на гуслях.
На гуслях?
Андрей Ермаков. Он получил ранение тяжелое еще в 23-м году, и он гусляр. Это такое необычное в наше время, необычный музыкальный инструмент. Гитаристы, конечно, ребята приходят, поют авторские песни, и они поют о том, что они прошли. Они поют это даже не голосом, даже не интонацией, они поют это душой.
Вы невероятно хорошо об этом рассказываете. А скажите, а какие репертуары СВО, это какие песни?
Это песни всемирно известные, популярные. Та же «Смуглянка», о которой вы говорили. Это песни...
Ее поют?
Поют. Поют и с удовольствием поют. Это песни, которые, я не знаю, какие-то светлые, добрые, про любовь, про природу, про семью. Не знаю, авторские песни, конечно, ребята часто сочиняют. У нас есть такой общий чат, где больше тысячи, например, волонтеров из Луганска, из Донецка, из Новосибирска, отовсюду. И ребята, например, сегодня «Бурят», это позывной, так, сочинил новую песню. Пожалуйста, послушайте. Это выставляется с такой теплотой, с такой душой. И мы с удовольствием слушаем, поддерживаем его, и его стихи там, и его музыка. И он рад, что у него находится такой отклик в нашем лице слушателей.
Ну, это невероятно интересно, да. Юля, ну и важный вопрос. Кто сейчас вот услышал из радиослушателей, пожелал оказать гуманитарную помощь, прежде не оказывал, куда пойти или куда позвонить, чтобы что-то принести?
Ну, прежде всего, это моя приемная, конечно. Я скажу за себя, это «Авиастроители 7» и приемная Евгения Лебедева, депутата Заксобрания. И можно позвонить по телефону 995-011-14-00. Это телефон приемный. Уточнить еще много адресов, куда можно приносить гуманитарную помощь. Поверьте, есть сотни... сотни, а то и тысячи пунктов, где принимают гуманитарную помощь. Это школы, садики, наши приемные в том числе. Их много, но давайте взаимодействовать. Если кто-то хочет, с радостью приносите, мы все это отправим. Это доставляется. Кто-то говорит, неужели гуманитарная помощь не доставляется? Мы видели там ролики. Неправда. Гуманитарная помощь доставляется. Очень нужна и очень ожидаема ребятами.
И, пожалуйста, еще раз номер телефона.
995-011-14-00. Это телефон моей приемной.
Вам спасибо. Это Юлия Логинова, депутат Горсовета. Меня зовут Вадим Алексеев. Всего хорошего, Юлия Владимировна. До свидания.
До новых встреч.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.